Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Нам пишут, что некоторые даже в календаре отмечают теперь понедельник, потому что понедельник отныне день не тяжелый, а понедельник — это день, когда на радио «Вера» выходят светлые истории. Это наш новый проект, который можно не только слушать в эфире любимой радиостанции или в записи на сайте radiovera.ru, но и смотреть, видеть, так сказать, лица, голоса которых давно известны, любимы, и, в общем, очень хочется тоже стать участником беседы, которая происходит в светлой студии «Радио Вера». Каждый раз новая тема, каждый раз новые участники, каждый раз новые непридуманные, прожитые, настоящие истории.
Как это участники новые? Мы ж все те же. А гости-то новые.
У меня не поворачивается язык, Алла Сергеевна, сказать, что вы старый участник. Новый. Как вы уже поняли, здесь студия «Радио Вера», моя жена, ведущая «Радио Вера», Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
С огромным удовольствием представляю мою коллегу Киру Лаврентьеву.
Добрый вечер.
И каждый раз, вот мы, пока не включились микрофоны, отметили даже это вслух, что вне зависимости от темы, вне зависимости от времени года, от праздников, которые отмечаются, событий, которые происходят, каждый раз, когда этот человек появляется в студии «Радио Веры», здесь начинается праздник светлый, радостный, детский и, в общем, неформальный, прям скажем. Я представляю вам настоятеля храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе и иеромонаха Никандра Пелишина.
Добрый вечер.
Вечер, дорогой отец Никандр. Откуда у вас столько радости? Вообще, людей, которые пошли по монашескому пути служения Русской Православной Церкви, от них ожидаешь чего? Черных одеяний, хмурого взгляда из-под косматых бровей, тяжелого кулака и какого-то сурового молчания в ответ на вопрос, как... Ну как нет? Ты как «Остров» не смотрела?
Ну, «Остров» — это другое. И то там, я бы не сказала, что отец Анатолий, вот этот герой Мамонова, он был очень суровый с этими бровями.
Я видел, как он бил людей. Тем не менее, откуда у вас столько детской радости, отец Никандр?
Мне кажется, я просто еще не пошел, наверное, по пути монашеского, поэтому еще сохраняется это. Да нет, я не знаю. Он просто есть и есть. Ну, от Бога. Он же один источник всех наших добродетелей.
Причем у меня есть такая вот стопроцентная уверенность, что вам удастся сохранить эту радость 10 лет, 20 лет, 50 лет. Я в этом даже не сомневаюсь. И дай Бог мне возможности встретиться с вами через 50
лет. На светлых историях.
Да, на светлых лет через 50, да, чтобы посмотреть на вот ту же самую радость, которую мы видели здесь на радио «Вера». Тема сегодняшней программы. Опять же, перед тем, как включились микрофоны, мы здесь даже заспорили, ну что это за тема, она какая-то вообще никакая, мы каждый раз об этом говорим, но у каждого из нас есть воспоминания, может быть, давние, может быть, из детства, а может быть, воспоминания о событиях, которые случились вчера, которые очень здорово попадают, причем абсолютно разные истории из разных сфер жизни, которые очень точно попадают под вот какое определение. Первое яркое впечатление о вере. И мне бы хотелось начать с Киры Лаврентьевой, с которой мы больше всего спорили как бы о теме, потому что она сказала, я сейчас цитирую, я просто помогаю тебе сейчас выкрутиться из этой пикантной ситуации, она сказала, что, в общем, она хочет рассказать историю на абсолютно другую тему. И я хочу сейчас провести вот какой эксперимент, Кирочка. Ты сейчас расскажи, пожалуйста, ту историю, которую тебе очень хотелось рассказать, а я тебе объясню, почему эта история абсолютно точно вписывается в канву темы «Первое яркое впечатление», именно первое, именно яркое впечатление о вере.
Вы знаете, я вообще была не готова, но раз такое дело, то я расскажу.
Вот просто любую.
Я расскажу. Вы знаете, вот первое яркое впечатление о вере, что приходит в голову? Что приходит в голову? Горящие свечи на вечерней службе, когда мама тебя там приводит в храм, и ты просто вот смотришь, а мама тебе говорит: мы пойдем домой, когда свечечка догорит. И ты так смотришь, как она медленно догорает. Ты даже не хочешь, чтобы она догорала, потому что так хорошо, уютно в храме, пахнет ладаном, образа. Можно рассказать о Пасхе, можно рассказать о первой Библии, там, которую мне подарили протестанты на английском языке с картинками. Я читала ее на английском. У меня мама преподаватель английского языка, и мне очень это нравилось. Можно вот о чем угодно рассказать. Но когда сейчас Саша меня вот так вот неожиданно совершенно подловил и сказал, что я должна что-то сейчас срочно рассказать...
Ну, согласись, редко получается тебя неожиданно подловить.
Не знаю, наверное, да. Но, знаешь, вот я подумала о том, что первых впечатлений может быть очень много, действительно. Вот это первое впечатление твоего детского периода, а вот первое впечатление твоего отрочества, а вот первое впечатление твоей юности. И оно всегда первое. Потому что человек же меняется, он же проходит каждый раз новые этапы. И я вот сегодня, знаете, подумала о том, что первое впечатление – это будет все-таки наша поездка в Иерусалим, но, не знаете, не в качестве паломничества, потому что о паломничествах мы уже говорили, и о святых местах мы говорили. Это другое. Вот ты живешь всю жизнь, живешь, и представляешь Господа, святых, ну, как-то вот так вот по-своему, потому что ты живешь в русской ментальности, ты представляешь там Господа русским человеком. Ну, соответственно, как люди, живущие в Китае, у них Господь немножко такой, ну, вот...
Есть такое,
с восточными такими чертами лица.
На иконах в Японии, в Китае можно увидеть образы Спасителя и Богородицы с разрезом глаз соответствующим.
Это же у нас есть. Если мы возьмем икону 18 века, там Богородица представлена как императрица, да?
Вот, пожалуйста.
Есть, правда.
А в Греции они такие, ну, довольно такие греческого вида. Ну, абсолютно каждый человек, он видит Господа своего.
Альчка, а вот то, что я тебе сегодня показывал, фотографию иконы, где Спаситель на ослике въезжает в Иерусалим, в такой необычной манере, живописная такая, вот как современное искусство, арт какой-то, это тоже считается иконой?
Мне кажется, это скорее живопись. Однако есть такая живопись пограничная. Вот, например, не знаю, как Елену Черкасову классифицировать.
Да, да,
это
да.
Живопись или иконопись?
Ну, ее называют так наивная живопись.
Наивная, ну, может быть. Но да, для меня иконопись. Это для меня ее работа.
Икона все равно.
Это все равно. Да. Потому что она. Да. Это видно, как глубоко она проживает то,
я
о чем она.
Я могу предложить критерии иконы, критерий свой.
Какой?
Если на это изображение хочется и может молиться, то это икона.
Это икона.
И потому что иногда бывает икона написана так, что даже и она икона по всем формальным признакам, но ничего не отзывается.
Но не все так однозначно. Все равно отец Никандр, икона должна
конечно,
отвечать каким-то
потому,
каноническим
у
правилам.
У вас отзывается, а у меня, например, нет. Поэтому для вас это икона, для меня нет.
Вот как раз пример.
Это как раз-таки не совсем неоднозначно.
С иконописью XVIII века для меня он сложный, потому что в этот период, правда, появляется традиция, не только в России, кстати, на Западе, но в западном искусстве это еще раньше началось. Но не суть. Ну, то есть ты смотришь и понимаешь, что это произведение искусства потрясающее, и ты не можешь как-то сосредоточиться.
Я вот безумно хочу написать икону, очень хочу.
Прекрасно,
я понимаю, что у меня нет права, у меня нет знаний, у меня нет опыта, не имеешь ты права.
У вас есть желание, Александр.
Желание есть.
Поэтому после желания появляется и право, и знание, и икона.
У меня есть желание выйти нам вон и провести богослужение, но у меня нет такого права.
Мы вас приглашаем, чтобы вы проповедь произнесли нам вон, поэтому приходите.
Кирочка, прости, спасибо, дорогой отец Николай. Прости, пожалуйста.
Про Иерусалим.
Да, про Иерусалим. Я вот до сих пор сижу, думаю, это мне рассказать или что-нибудь еще. Вы мне, может, дадите еще
мы тянули
время,
просто
или
момент,
времени у меня ты... больше нету. Ну вот, и смотрите, и такая ситуация, что ты какой-то период времени живешь, как будто не разродившись. Наверное, может быть, ну, наверное, каждый человек знает это состояние. То есть тебя как бы распирает, тебе очень тяжело, а понять, что тяжело, ты не можешь. То есть под классические там, определения депрессии там, это все не подходит, это другого плана, экзистенциального. И вот ты ждешь, когда ты получишь ответ на свои вопросы, а ты все не получаешь их и не получаешь. И они тебя тяготят, распирают, они, естественно, тебя меняют. И ты ничего не понимаешь, что происходит. И вот ровно в этом состоянии мы, значит, приехали в Иерусалим. И я думала, знаете, что я приеду, и это будет как приехать, ну, в святые места Италии, в святые места Греции, посмотреть, знаете, ну, вот артефакты, посмотреть историческую вот эту вот святость, где ходил Господь. Я думала, что я приеду, посмотрю, вот это вот мне все очень понравится, и я уеду, как на самом деле и бывает. Но случилось совершенно по-другому, и, ну, не углубляясь, как бы, да, во внутренние мои какие-то духовные, там, душевные переживания, мы совершенно были потрясены. Мы были потрясены тем, что эта земля дышащая, земля, ожидающая второго прихода Господа, однозначно, однозначно, я ни в одной стране этого не ощущала. То есть это дышащая, кровоточащая земля, город, который в ожидании, он находится в ожидании прихода великого царя. Иерусалим, Иерусалим, город великого царя. И когда мы ходили по дороге плача, там, Виа Долороса, понятно, что настоящая дорога плача, она там уже где-то внизу, потому что Иерусалим много раз разрушался и много раз настраивался опять. Но ты понимаешь, что Христос, он реальнее, чем ты. Он реальнее, чем ты сам. То есть ты сам – это как сон. То есть твоя жизнь, она прекрасна, замечательна, это дар, но ты как сон. То есть ты, может, проснешься в новую жизнь и уже будешь настоящей реальностью, знаете, многомерной, прекрасной, раскрывшейся во Христе. А сейчас ты, ну, просто вот как в утробе матери, может быть, живешь и ждешь как бродов. Возможно, у меня сегодня вот такие сравнения. И вы знаете, и когда я это ощутила, с нами много там чудес прекрасных каких-то происходило. И каких-то удивительных людей нам Господь посылал. Но самое прекрасное, это была ночная литургия греческая с субботы на воскресенье в храме Гроба Господня, когда служили, естественно, греки, но все было понятно, где Отче наш, где символ веры, все было понятно, потому что все поют, и очень похожие языки, естественно, греческие, русские, все это как-то узнаваемо. И потом, значит, все причащались, и мы вышли после литургии вот этот в храмовый двор, храма Гроба Господня. И вы знаете, и стоят люди, они были все настолько потрясенные, и это ведь не про эмоции сейчас. Эмоции – это поверхностный слой, а это про глубину. То есть стоят люди и понимают, что Христос, Он и был, и есть, и будет вовеки тот же. То есть Он всегда вот ближе, чем ты себе сам. И это было видно, вот это было видно по лицам людей, понимаете? И здесь же поют намаз, значит, в мечети. Тут же вышли люди, поют «Христос воскресе». И совершенно какое-то разное сосредоточение разных религий, все в одном месте. И вот это вот, вы понимаете, это какая-то молния просто пронзила меня в тот момент. И, как знаете, такая некая, ну, иллюстрация к этому рассказу. Сидит человек, у него прекрасные длинные волосы. То есть, понимаете, вот на этих чувствах ты выходишь. Сидит человек в белом одеянии, полностью босиком. У него прекрасные белые, там, светлые волосы, значит, лежат, голубые глаза. И вот он так вот сидит, и я думаю, ну все, все. Я говорю, Саша, ты тоже его видишь? Говорит, я тоже его вижу.
И священник, муж, ты имеешь в виду?
Да, да. И священник, который с нами был, он говорит, не переживайте, этот человек, он как бы просто ходит, как Христос, одевается, и очень внешне на него похож, и он здесь иногда ходит, не переживайте, его все видят. Ну, как бы это просто человек, и он взял на себя подвиг ходить вот босиком в любое время года, в белом вот этом балахоне, как Христос, вот он подражает Христу, и вот он сидит, вы представляете, это вот на самом деле было все настолько, настолько потрясающе, и потом мы уехали оттуда. И мы приехали в Россию, и здесь начались наши обычные дела, заботы, хлопоты. И я поняла, что вот мы были одними до этой поездки, а возвратились другими. Вот. Я бы и еще рассказала бы много чего поярче, но я на самом деле не знаю, насколько это можно рассказывать или нельзя. Но поверьте, дорогие радиослушатели, просто поверьте, что Господу от нас нужно единственное, что это наше искреннее стремящееся к Нему сердце. Мы можем быть очень кривыми и очень грешными. Мы можем много чего не понимать. Но если мы не двусмысленны внутри, если мы перед Ним второе дно не прячем, то Он все равно нам в какой-то момент что-то даст. И не обязательно ехать в Иерусалим, это можно получить в ближайшем храме, вот этот вот дар от Господа. Другой вопрос, как бы, когда твое сердце этого ждет. Если твое сердце этого ждет, это придет. Вот, наверное, к этому была моя история. И в тот момент я поняла одно, что как бы ты ни отчаивался в своих состояниях, вопросах, сомнениях, терзаниях и кризисах, как бы тебе казалось, что небо молчит, Бог просто смотрит на тебя и ничего тебе не отвечает, а тебе тут надо как-то самому выживать, как-то самому идти, ты должен 100% верить, что обязательно будет момент, когда ты поймешь, что все, что тебе казалось, что ты делаешь один, все в этот момент ты делал с ним.
Светлые истории.
Светлые истории. На радио «Вера» здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев, прекрасная Кира Лаврентьева, которая сейчас рассказала историю, идеально вписавшуюся в тему нашей сегодняшней программы «Первое яркое впечатление о Вере». И если бы вы видели, друзья, как счастливо и по-детски улыбался этой истории настоятель храма священномученика Власия в старой конюшенной Слободе, иеромонах Никандр Филишин. Впрочем, если вы смотрите видеоверсию «Светлых историй», вы, конечно, видите, а если нет, обязательно найдите. Еще раз добрый вечер, отец Никандр. Но я не могу не дать вам слово в ответ на вот эти переживания Киры. Если, вот что касается меня, нету слов, придуманных в русском языке, которые бы описали всю степень моей зависти. У меня таких переживаний не было. Пока. Я знаю, что они будут, но пока не было.
Ну, может, были другие, или были другие свои.
Не обязательно.
Скажем же, Господь говорит на его языке. Были как... другие.
Мне вот очень нравится вот такое, знаете, такое устроение внутри человека, когда мы не ожидаем вот таких историй с собой. Да, если они будут, здорово, но Господь говорит, блаженны те люди, которые поверили не потому, что они увидели или почувствовали, потому что они просто поверили.
А искать таких ощущений, как вы считаете, хорошо? Вот как я ищу?
Если их искать, их не найдешь, мне кажется.
Я думаю, что искать — это признак живого человека вообще. Пока ты жив, ты будешь искать. И вообще искательство — это такое прям настоящее состояние сердца, которое очень нужно Богу. Мы никогда не должны успокаиваться, никогда, и искать Бога. И самое главное, мне кажется, надо искать мир, вот такой душевный, внутренний мир, потому что он наиболее явственно показывает нам, что мы идем на правильное направление.
Царствие Божие внутри вас есть, это вот про это, мне кажется.
Очень хорошо помню вашу историю, отец Никандр, ночь в алтаре, Священное Писание, это после пострига, и ощущение Христа рядом, физически, вот физически. И я это так почувствовал, когда вы рассказывали, и опять же так завидовал. Это невероятная история. Очень надеюсь, что однажды мне придется испытать что-то подобное.
Это нужно с Аллой договариваться, чтобы она разрешила вам постриг совершить тогда.
Она согласна. Я обещаю окна помыть перед этим.
Все было просто.
Да, отец Никандр. Дайте предположу, вы не помните вашего первого ощущения от веры, потому что вы были совсем-совсем ребенком. Мне просто кажется, что вот это ощущение веры было в вас всегда.
Это правда. То есть я не могу найти точку отправную. Но вот я не совсем с Кирой, наверное, первый раз в жизни, я не совсем с Кирой могу согласиться полностью. Кира сказала такие слова о том, что первых моментов очень много, а вот яркие они... А мне кажется, что ярких моментов их очень много. Но вот первый, он такой, который... Это как первая влюбленность, да? Может быть, потом много состояний, и потом и семья образуется, да? Но первая влюблённость, забыть, она, быть может, не такая острая, но вспомнить о ней ты всегда вспомнишь. Так же, как и первое впечатление о вере яркое, оно всегда рядом с тобой присутствует.
И что это был за момент самый яркий в вашем опыте?
Самый яркий момент для меня был, это когда я в совершенно осознанном возрасте, будучи студентом университета, проходил первую исповедь. Я помню свои исповеди, когда был ребенком маленьким, когда меня водили соседи, бабушки с собой в храм, и говорили, вот там же что-то. Это были такие смазанные истории, но они были очень какие-то тяжелые. То есть я бы очень бы не хотел, чтобы в моей жизни сейчас это как-то было непонятно для меня. Мне говорили, вот надо, иди вот туда, вот знаете, это... Когда взрослые начинают в спину толкать ребенка, вот это, мне кажется, прям очень такая не очень хорошая история. А когда я уже был взрослым человеком, и для меня открылся, вот так вдруг открылся весь мир православия, я понял, что мне нужно, я осознал, что мне нужна исповедь. И со мной был рядом мой друг, мы с ним пошли вместе на Успенское подворье Оптиной пустыни в Петербурге. Это была суббота вечер на всеночном бдении. Я стал в очередь батюшки на исповедь. Не знаю, почему-то я выбрал, мне кажется, того священника, которому стояла самая длинная очередь. Я отстоял ее, и меня мой друг ждал на лавочке. Я подошел, и началась мистика. То есть я начал беседовать со священником и с Богом. И я просто вот... Это, наверное, тот момент, когда, помните, события Ветхого Завета, когда Моисей, там, солнце останавливается, да? Я начал исповедоваться. Мне казалось, что я простоял у священника, ну, не более 10-15 минут. Но когда я отошел, я понял, что что-то произошло не так, что... Если вы смотрели, быть может, наши радиослушатели смотрели фильм «Интерстеллар», там, где люди в космос летят, а на Земле время по-другому совсем
течет.
Здесь на
Луне течет по-разному.
Да, это и вот правда. Когда я стоял там на исповеди, и у обычных людей время текло по-разному. Потому что я вернулся к нему, сел на лавочку и спросил, сколько я исповедовался. Он сказал, чуть больше полутора часов. Для меня было абсолютное ощущение, что это было 10-15 минут.
Это служба была?
Это была уже... Служба закончилась. Это было уже окончание службы.
Солнце село. Да. Отец Никандр никак не мог понять, что изменилось. Просто...
Да, просто... Нет, я понял... Время суток изменилось. Я понял, что что-то произошло. Я почувствовал это. И поскольку он уже сидел, ждал, не стоял, а сидел, ждал, что-то изменилось. И на утро, когда я проснулся, сбылись слова Евангелия, когда дом выметают очень чисто-чисто, и нужно потом перестать грешить, чтобы потом не вернулись те бесы, которые были оттуда выгнаны, с еще большими. Я проснулся утром, и у меня было ощущение, что меня взяли, перевернули, как Буратино, потрясли и все вытрясли. У меня было абсолютное состояние пустой души. Во мне не было ничего, ни эмоций, ни чувств. Вот просто я был пустой, чистый. Чистый лист бумаги. И я так испугался этого состояния. Я прибежал к этому священнику, и я говорю, батюшка, что делать? Он говорит, а теперь настало время созидать. Теперь ты должен понять, чем ты наполнишь. Ты должен с сегодняшнего дня начинать наполнять свою душу Писанием, отцами, преданием, церковью. Духом церковным. Если ты сейчас не начнешь это делать, то вернутся те, которые ушли, с еще большими, и тогда это все будет горше первого. И вот этот момент, ощущение такой вычищенной души, он был у меня один раз в жизни. И сейчас что-то похожее я иногда переживаю. От исповеди к исповеди мы живем. И иногда после исповеди, когда мы выходим, у тебя ощущение полета. Вот это как раз-таки вопрос про искательство, надо ли искать. Вот. Я этого не ищу, но оно иногда приходит. Такие отголоски вот того состояния, когда ты вышел, и ты такой вот чистый, тебе так хочется вот это сохранить или что-то начать по-другому делать как-то, да? Ну, опять наступает там какое-то количество времени, и потихонечку мы скапливаем грехи.
Свое болотце.
Да, свое болотце, и потом снова, да, мы возрождаемся. Не после каждой исповеди такое состояние есть, но вот после первой вот то яркое, и сейчас иногда время от времени такие всполохи того яркого состояния не посещают меня.
Ну вот самый большой вопрос для меня — это как готовиться к исповеди, чтобы было вот так вот. И, наверное, самый правильный ответ на этот вопрос — да никак.
Никак. Это, знаете, как я всегда, у меня очень простую аналогию провожу с приемом врача. Вот когда приходят люди на исповедь, говорят, да мне нечего сказать. Я говорю, ну ты когда приходишь, когда у тебя болит, и ты приходишь к врачу, врач говорит, какие у вас симптомы, чтобы понять, что с тобой происходит. Ты начинаешь описывать симптомы. Если в тебе внутри есть боль, ты всегда сможешь описать эти симптомы. Когда внутри у тебя болит душа, ты точно сможешь сказать, что с ним происходит, потому что ты желаешь от этого избавиться. Как готовиться? Я думаю, что никак не готовиться. Нужно просто жить, и самое ценное сегодняшний день — это просто быть искренним. Вот просто искренне жить перед самим собой, перед Богом, перед ближними. Просто быть искренним.
Спасибо вам за этот совет, потому что у меня, ну уж если говорить о личных историях, мне очень хочется вот пережить такое состояние после исповеди. И ты как-то садишься и начинаешь там готовиться, или вот мне очень понравилось ваше вот это наблюдение, у меня точно так же. Занимаешь самую длинную очередь, ну, чтобы как-то вот
настроиться
самую длинную. И всегда вот вчера буквально, или когда позавчера мы с тобой стояли в очередь на исповедь, я еще встал в самом конце, такой выдохнул, хорошо, есть время. И сразу же выходит наш чудесный знакомый священник, отец Дмитрий, да, Богомолов. И ты оказываешься первым. А я не готов. Сейчас мы прервемся ровно на минуту. Вот, опять же, время летит с вами незаметно. Полчаса уже прошло. Сейчас мы прервемся на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. А через минуту продолжим рассказывать светлые истории на Радио Вера.
Светлые истории.